Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! В Москве 11 часов и уже целых 3 минуты. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и, как обычно, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать нам вопросы через суперчат, платные, в основном, конечно, не мне, в основном, конечно, нашему сегодняшнему гостю. Ну и, кроме того, поддерживайте нас на Патреоне, либо становитесь спонсором нашего канала на Ютубе. Обо всем этом я напомню вам еще в конце, вдруг вы забудете. Ну а прямо сейчас представляю нашего сегодняшнего гостя в нашей великолепной студии. Это журналист, автор, идеолог, исполнитель, зомбоящик Илья Шепелин. Илья, привет.
Да, здравствуйте. Честное слово. Ну, надо все время, это же программа «Честное слово», здесь в конце каждой фразы нужно добавлять «честное слово».
У Захарова научился, да?
Хорошо, ладно, буду говорить «йоксель-моксель». Да, я идеолог зомбоящика, «йоксель-моксель».
Или
«укуси меня, пчела». Да.
Вот, отлично. Кстати, у тебя есть какой-нибудь набор шуточек, прибауточек и подводочек к твоему зомбоящику? Вот там, где «йоксель-моксель», «укуси меня, пчела».
А они всякий раз новые, ну, «йокарный бабай» там всякий раз. Ну, вот новое что-то появляется. Иногда приходится погуглить, я вставляю «ё-моё» синонимы и думаю, а что же я еще пропустил? Но я, кажется, пока еще ни разу не повторялся в анонсах капслоком к зомбоящику, да.
Да, все их видели, никто еще не забыл. Да. Ну что ж, будем следить за поиском эпитетов, синонимов и аналогов этой эмоциональной реакции. А прямо сейчас я хочу тебя спросить, мне пишут про это в чате, но я и так спрошу. Слушайте, у меня тоже есть этот вопрос, в конце-то концов. Во всех чатах, на самом деле, в целом одном, в котором мы с тобой состоим, тоже спрашивают, что случилось с ГКЧП.
Она утонула.
А помимо этого?
Ну, это было решение Дмитрия Низовцева, поэтому можете спрашивать у него. В целом, как можете понять из моего ответа, причиной стала моя бестактность, которую Дмитрий перестал терпеть. Ну, мне кажется, этот повод, ну, в смысле, не повод, а это причина комической, но для Димы она, в смысле, как бы мое поведение, оно имело очень душещипательный, очень острый болезненный характер, поэтому, ну, что для одного комично, то для другого воспринимается очень серьезно, поэтому я как-нибудь расскажу, что именно стало последней каплей, вот, возможно, когда я чуть спокойнее к этому буду относиться, вот, но тем не менее, значит, всему когда-то приходит свой конец, и если вещь какая-то, она вот так вас разъединяет, ну, что поделать, значит, действительно, не надо мучить себя, мучить коллегу, напарника, нужно отпустить, тем более, если ему так хочется.
Знаешь, надо, мне кажется, брать пример с западных звезд, которые в таких ситуациях говорят о том, что вы боролись за свой брак, ну, в смысле, они боролись за свой брак, но непримиримые противоречия заставили их разойтись по разные стороны.
Нет, мы не боролись. Мы не боролись. Не, ну, вот у Димы возникла такая потребность, и я сказал окей, потому что если для него это кажется серьезным препятствием, значит, для меня тем более серьезное препятствие, не надо здесь мучить друг друга.
Хорошо, поговорим о разводе.
Вот, поэтому разводы, которые длятся годами и приводят только к тому, что они треплют нервы двум людям, а еще их детям, это намного хуже, чем как бы сказать окей.
Типа, мне кажется, вы поступили,
да,
как взрослые и,
да,
понимающие,
да, да,
родители,
да,
отпустили своего ребенка.
Конечно, скупая слеза будет стекать у меня по лицу, но...
У тебя есть Захаров, я напоминаю.
Это другое.
Не у всех есть Захаров.
Это другое, вы не понимаете. Вы не понимаете, ну, в смысле, все люди, они уникальны, они разные, и у вас сочетание с ними просто химически, биологически, ноосферно, оно происходит совершенно по-разному, так что, как бы, Захаров – это мой большой крест. Вот, ну и вообще удовольствие и удача, но как бы есть же место в жизни чему-то еще, но не ГКЧП теперь. Вот.
Дима, если ты видишь это, я открыта к твоим предложениям о новом шоу. Андрей, если тебя оскорбило слово «крест», я также открыта к твоим предложениям.
Не-не, Андрей уважает религии, поэтому все нормально, не оскорбляет.
Ага. Угу. Андрей, я закрыта к твоим предложениям. Слушай, но есть и другой очень важный, как мне кажется, вопрос, по крайней мере, судя по числу упоминаний в соцсетях. Сегодня, кстати, упоминание в соцсетях этого явления, оно превысило вопросы про ГКЧП. Это интервью Павла Дурова, так и рука Руслану.
Да, да, оно превысило. Я, правда, посмотрел от него первые 5 минут, а дальше почитал пересказы. Оно часовое, хотя, видимо, я неправильно прочитал комментарии у Дурова, потому что сказал, что 3 часа интервью будет. Но он сказал, что будет еще одно интервью с неким либеральным журналистом, и все такие, может быть, Юрий Дудь? Вот, то есть пока что, к сожалению, это главная интрига, то есть Такеру надо было спросить, Юрий, with whom would you talk next to me? Yeah. Ну вот, и, соответственно, будет вот это интересно узнать, а так Дуров час сидел и продавал телеграм людям в США, и, наверное, он неплохо это сделал, потому что, значит, он прорекламировал и телеграм-канал Такера Карлсона, который тебе появился, где? В телеграме телеграм-канал появился, и у Такера Карлсона там первый пост о том, что вот Алекс Джонс, значит, притесняя, Алекс Джонс — это такой самый известный американский сторонник теории заговоров, которого даже в свое время осудили родители одного убитого ребенка по поводу смерти которого Алекс Джонс говорил, что это инсценировка, то есть подкладывали трупы, ну, то есть стрельба в школе, кажется, была. В общем, родители несколько миллионов долларов осудили Алекса Джонса, ну, в смысле, и это там редкий случай, который дошел до суда, а так у него много теорий по поводу всего. Вот у Такера Карлсона вышел пост уже об Алексе Джонсе, что вот, значит, человек, которого притесняют, и мне кажется, что люди в Америке, которые переживают из-за того, что корпорации, Демпартии или еще кто-то может отобрать у них право высказываться или читать чужие высказывания, вот зачем соцсеть Трампа, которая не взлетела, как она называлась уже, Truth, кажется, да, вот, когда есть Telegram, нейтральная ко всем сети, и, в общем, он рассказывает, что его и в России прессовали, и корпорации американские прессуют в Америке, и, в общем, он с простым народом, хотя и выглядит как, не знаю, нейросеть, создай образ человека с шикарным телом и тупыми цитатами. Ну, это так он в соцсетях выглядит, но при этом Павел Дуров – это уникальный предприниматель, и действительно ему приходится, наверное, как бы у него там воспроизведено, во-первых, они сидят на двух стульях с Такером Карлсоном.
А давай посмотрим, у нас же...
Подготовлены кадры, ничего себе.
Да, все так. У нас есть видео, мы посмотрим его без звука, оценим сначала интерьер.
Да.
Собственно, непосредственно Павла Дурова.
Вот, смотрите, там два стула, да?
А еще у нас есть крупный кадр, на котором мы посмотрим пристальнее. Да, там есть
это
два стула.
Это что, бадья, прототип бадьи, в который он окунается, или что это?
Я не уверена, мне кажется,
со льдом имеется в виду,
не
да.
поместится.
Нет, прототип, это миниатюра, разумеется.
Но я просто отмечу, что на одном стуле некие фаллические символы, а на другом стуле некие заостренные символы.
А, я думал, ты хочешь обратить внимание на то, что
а
между
ты на
бадью ними...
смотришь?
Да, да, я что-то даже и не заметил.
Ты уж про два стула начали.
Да, но два стула мы уже, как бы, я думаю, проехали, но да, действительно, они...
Так что, ты же что, только начинал об этом говорить. Давайте перестанем на это смотреть.
Чтобы все понимали, да? Чтобы все понимали, значит, не просто метафора двух стульев, а еще конкретно. Вот одни такие, другие такие. Ну, вот,
а вдруг кто-то не разглядел?
Да, а Павел Дуров, он, видимо, как раз намекает, что вот есть два стула, но он находится в бадье со льдом между ними.
Может
вот,
быть, он и есть бадье?
В известной степени. Короче говоря, мне кажется, не знаю, насколько успешно зайдет вот это интервью американской аудитории, но вот он пришел, знаешь, как камевояжер с чемоданчиком, так вот, значит, смотрите, что у меня тут, потому что американцы, они вообще не очень мессенджерами пользуются, то есть у меня большинство знакомых, которые ездят в Америку, ты не понимаешь, они присылают смс-ки, вот, если что.
Ого.
Да, то есть там даже WhatsApp или там, не знаю, мессенджер Facebook, это какое-то... ну, не каждый, вот не каждый на это способен, и вот Павел Дуров на эту почву приходит, рассказывает, что против него корпорации, правительство, он как бы этот пресс выдерживает, ну, как бы отличный мессенджер, действительно, с точки зрения технической, безусловно, так, ну, а дальше уже Павлу Валерьевичу приходится между двумя стульями как-то извиваться.
Слушай, ну, я видела что, кажется, то ли он писал, то ли в целом это обсуждалось, что в целом это интервью записывалось в феврале, да. Судя по всему, после выхода интервью Путина Такеру Карлсону. И я, конечно, несколько была удивлена, когда увидела, что тайминг всего лишь час, но, видимо, действительно, Дуров просто не стал читать историческую лекцию, которая, как известно, на полсекундочки и на полминуточки. Но почему, как ты думаешь, он обратился к Карлсону? Связаны ли эти события?
Он же сказал, что он дал два интервью, чуть ли не в один день. И одно из интервью было некому либеральному журналисту, которому...
Просто Карлсон — это не очевидный выбор, как мне кажется.
Ну, а вот, и Дуров говорит, что я решил сбалансировать и дать интервью одновременно консервативному журналисту. Ну, не знаю. Мне кажется, что это выбор как раз той самой аудитории в Америке, которая с удовольствием будет пользоваться Телеграмом как свободной площадкой. То есть, если ей рассказать, что, значит, люди, которые опасаются, что корпорации у вас американские все выкрадут, есть прекрасный человек, у которого корпорация в Дубае находится, вот, а не в США. Ну и понятное дело, что чужих драконов, наверное, следует бояться меньше, чем своих, да, и в этом смысле Такер Карлсон — это просто вот удачная площадка для того, чтобы вот этим всем людям, которых реднеками принято называть, и, значит, скептиками капиталистического мира и так далее, вот им рассказать про эту платформу, и это действительно миллионы американцев, вот посмотрим, как скачивание подскачут или не подскачут, поэтому я не думаю, что это вот какой-то такой политический шаг. Нет, это хороший маркетинг. Вот. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что и либеральный журналист, он будет не Юрий Дудь, хотя это было бы круто, потому что, как известно, Павел Дуров буквально уговорил Дудя в свое время телеграм-канал завести. Вот. И он, Дуров, выкладывал ссылку и поздравлял, что вот теперь такой контент появился в этой сети. Но Дурову интересно на... не русскоязычную аудиторию. Чего ему добиваться в русскоязычной аудитории? Это главный мессенджер там и в Украине, и в России, да, и, по сути говоря, главный источник не под контрольной информации, ну, в смысле, какие-то телеграм-каналы контролируются, но ты всегда можешь создать что-то, и если там не будут описаны способы создания взрывчатки или еще чего-то такого, то тебя не заблокируют даже, и все будет окей. Ну, есть всякие штуки, как мы помним по протестам, где в Башкирии, кажется, было это, да, когда получается заблокировать какие-то оппозиционные каналы, но это потому что Телеграм такое злое, потому что у него тоже есть свои баги, которые можно пока обходить и, там, не знаю, накидать жалоб на канал, и, соответственно, если ты оперативно ничего не предпримешь, он там на недельку пропадет, когда тебе следовало бы работать. Ну, такие тоже вещи есть, но, тем не менее, действительно, если сравнивать с Фейсбуком с каким-нибудь, где все супер зарегулировано и зарегулировано уже роботами буквально, то, ну, вот, мне кажется, Дуров прекрасно пришел вот об этом всем рассказал, поэтому не знаю, вернее, насколько прекрасно, потому что я просто от его эмоциональной подачи утомился и понял, что я хочу текстом это прочитать. Вот то ли дело Путина 3 часа послушать. А нет, Путин 2 часа был, кстати говоря. Я не знаю, может быть, Такер много вырезал из этого чего-то, вот, и будет выкладывать у себя у него есть свой сайт, где он за денежку патроном выкладывает, значит, дополнительные материалы, так что, может быть, оно там все появится. Ну и ждем, в общем, что это за либеральный журналист. Ну, скорее всего, это будет какой-то американец для того, чтобы не русскоязычной аудитории рассказывать про Телеграм, как это классно и как его необходимо всем скачивать прямо сейчас.
Ну, очень жаль, конечно, что этот либеральный журналист, скорее всего, не спросит, почему Телеграм удалял боты много голосования.
Почему? Спросит, возможно.
Почему, например, движение жен мобилизованных «Путь домой» висит с плашкой «фейк», почему мужское государство, даже признанное экстремистским, очень долго не блокировалось, при этом любые политические истории, те же самые чаты, которые помогают каким-то образом координироваться во время митингов, вот они блокируются легко. Я ставлю на то, что не спросят.
Не знаю, просто мы даже не в курсе, что это за человек, вот, но в целом, конечно, если либеральный журналист, он должен задавать каверзные вопросы, и, по крайней мере, хороший фактчекер ему подготовит папочку скандалов, которые были с Телеграмом, и блокировка бота умного голосования, оно таким скандалом точно было. Там, не знаю, вопрос вокруг мужского государства, он там совершенно адский, но он на таком уровне не резонировал. Ну, и тем не менее, короче говоря, может что-то из этого прозвучать. Это нормально именно для того, чтобы Дурова как-то поставить в неловкую ситуацию и, собственно, объяснять, почему у него за спиной изображены вот эти два стула.
Очень интересно будет узнать версию, интерпретацию Павла Дурова. Я знаю, я догадываюсь, я предполагаю, но вообще-то знаю, что ты следишь за тем, как пропаганда отрабатывает наводнение в Оренбуржье. Сначала в Орске, теперь уже во всем Оренбуржье. И, конечно, я хочу узнать у тебя, что изменилось, и изменилось ли что-то за все это время?
Ну, мне, во-первых, очень нравится термин, который они чаще всего применяют, то есть... Чаще звучит подтопление, и мне нравится, повысился уровень неблагоприятной ситуации. Вот как бы, когда у тебя дом весь залило водой.
Мощно.
Да, значит, была песня у Наутилус Помпилиус.
Значит, «Титаник»?
Как будто дом наш залило водой, и что в живых остались только мы с тобой. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. И вот там не как будто дом наш залило водой, а как будто повысилась неблагоприятная ситуация, до более высокого уровня была бы строчка. Вот Кормильцеву надо было как-то так бы это все сочинить. Поэтому это, конечно, все в полный рост было. При этом надо сказать, что... Федеральные каналы, они не заигнорили тему совсем, были сюжеты, и чаще всего они даже открывали выпуск новостей или там, шли вторыми после там, награждения каких-нибудь захватчиков Украины. Вот. Но это всегда по верстке первый сюжет, то есть чествуем героев, вот, и дальше уже что-то другое можно рассказать, там, чем Путин занимался сегодня. Здесь Оренбуржье, оно... Три дня первые сюжеты, но ничего не говорится ни об ответственных, ни почему это случилось. Но в целом это показывается как вот, значит, реалити-шоу про выживание. Вот, соответственно, вот люди выживают, но там любую стихию мы преодолеем, все на контроле у чиновников, значит, и все в порядке, и так работает. Но при этом это надо понимать, что... сюжет там трехминутный на 40-минутный выпуск новостей, ну а дальше уже про Украину все можно рассказывать. То есть эта новость, она все равно там ранжируется высоко, но не настолько, чтобы ей уделять больше времени, чем, ну, значит, раздел происшествия. Ну, тут произошло, значит, произошло, что поделать. Ответственных не ищут. Есть программа, где, значит, все шестеренки глубинные мира, тайные пружины, вот они выясняются. Это программа Владимира Соловьева, «Вечер с Владимиром Соловьевым», который выходит на «Россия-1». То есть, как бы, нас зрители, может быть, не отличают. Но у него есть свой канал отдельно, который там почти никто не смотрит, кроме меня и Марии Борзуновой. И Антон Пикули, вот, если он, Антон и Пикули, плохо день сложился. Вот. И...
Нет, подожди, подожди, мы должны сказать, что есть, есть гострайтеры.
Гострайтеры. Кострайтеры, да. Так, что?
Которые тоже вынуждены это смотреть.
Ну, есть, но...
Так, не надо недооценивать их труд.
Мы оцениваем их труд как следует, просто им привет в любом случае. Но они не очень хотели бы, чтобы публично этим гордились, возможно. Именно поэтому они и ГОСТ.
Ты гордишься.
Гострайтеры – это у Владимира Соловьева. Вот, и гострайтеры Владимира Соловьева, значит, вот на большой программе, которая на большом федеральном канале «Россия-1» выходит, а не на его вот этом телеканале, это консервная банка злобы такая вот, которая приоткрывается, а большие каналы, там еще сериалы показывают, домохозяйки их смотрят в большом числе, им про сборы на носки, там, не знаю, какого-нибудь полку в ДНР, не очень интересно все слушать. И вот Владимир Соловьев, он прекрасно сказал, он сказал, что вы не думаете, что мы какие-то темы будем уходить стороной. Но дело в том, что моя программа, она посвящена эпохальным событиям, событием, которое меняет мир. Поэтому про потоп в Оренбурге мы говорить не будем. Это не эпохальное событие. И дальше, соответственно, слово берет Маргарита Симоньян, которая... Ну, а какие эпохальные события? Следующее, что она произносит. Предсказание Жириновского. Люба Успенская смотрит твои передачи, Володя, это она говорит Соловьеву. Украина, Украина. Вешать либералов, вешать либералов. В смысле, она натурально так говорит. Она про Муравьева-Вилинского вешателя, значит, вспомнила. Так что вот это эпохальные темы, надо понимать. А то, что десятки тысяч людей остались без жилья, ну, на какое-то время, по крайней мере, и которые остались по причине не только повышение неблагоприятной ситуации, но и того, что государство построило дамбу за миллиард, которая рассыпалась в тот момент, на тот случай, на который она должна была существовать, да, и, собственно, никто не собирается даже проверок никаких, ну, то есть, хотя бы для виду кулаком стукнуть по столу, или там, не знаю, чем МЧС занималась накануне, почему министр Куренков врет о том, что они за неделю до потопа в Орске говорили о том, что необходимо жителям самим эвакуироваться, но таких предупреждений нигде ни в Телеграме, ни на сайте МЧС относительно жителей Орска нигде не было, и о том, что необходимо эвакуироваться, они сказали, когда уровень воды поднялся на несколько метров. Ну, как бы зритель на это смотрит с крыши своего дома и такой, блин, интересно, что им МЧС скажет, надо эвакуироваться или нет. Вот. Ну и, наконец, да, приходит Куренков, говорит, а мы неделю назад еще говорили. Где вы это говорили, интересно? Вот, про это никаких разговоров нету. Ну, вот с точки зрения... значит, экстремальных кадров, как, значит, коровы на крышах стоят и как котиков вытаскивают из воды, ну, это милые видео и тому подобное, ну, вот как бы на этом было ограничение в распространении информации.
Что, это же не показали Куренкова на танкокатере, который...
Показали, да. Что за танкокатер?
Танкокатер, ну, как это еще назвать?
Это снегоболотоход. Я не помню, как
простите,
он называется.
Простите, пожалуйста.
Снегоболотоход. Мне нравится.
Сама не местная.
Ну вот следует знать, да, это такая ладья на гусеницах, вот, на которой министр Куренков катался вместе со всей своей свитой, и они просто ковырялись в носу и смотрели, как люди там пытаются выбраться откуда-то. То есть я не видел, чтобы они на эту здоровенную херню кого-то вместе с собой посадили, вытащили откуда-то. Ну вот прекрасный на «России-24» был сюжет, как раз где Куренков врал о том, что неделю назад предупреждали об эвакуации. Там... следующий был эпизод. Министр Куренков сразу же приехал и даже поучаствовал в спасении людей. Ну и дальше кадр показывает, как он едет на этой своей бригантине на гусеницах, и бабушку вытаскивают из окна, ну и на катер пытают. То есть, вот правда, там, не знаю, со второго этажа ее через чердачную какую-то, значит, чердачное окошечко небольшое как вытаскивают, вот. И комментарий за кадром. Министр Куренков поучаствовал в спасении людей. Ну и дальше просто кадр, как он со своей ладьи на это смотрит такой, типа, и кивает. Поучаствовал. Ну, а что тут такого?
Ну, как мог.
Ну, слушайте, мне нравится просто сам по себе подход, когда государство чему-то научилось. То есть, когда было затопление Крымска, и вот оно с человеческими гибелями там в немалом, кажется, количестве произошло, это был 2012 год. Крымск – это город в Краснодарском крае на берегу Черного моря, вот, не в Крыму, вот. И там, когда это случилось, это, там, разумеется, стало полной неожиданностью для людей, которых специальные службы, которые вообще для этого вроде как существуют, никто ни о чем не предупреждал, и тогда губернатор Ткачев говорил, по поводу смерти. А что, мы должны по каждому дому ходить и предупреждать об этом? Мы к каждому, что ли, должны прийти? Я не понимаю. Вот, а здесь Куренков вместо того, чтобы говорить, а что, мы в МЧС работаем? Мы что, должны... Мы что, эвакуировать кого-то должны? Мы кого-то предупреждать должны? Да это, спасайтесь. Кому ваша жизнь, кроме вас самих, нужна, сволочи? Вот, вместо того, чтобы это говорить, он говорит... Он просто говорит, а мы предупреждали. Вот надо было и губернатору Ткачеву тогда в Краснодарском крае, так и мы предупреждали, зачем выглядеть хамлом, когда можно поспорить о прошлом или не поспорить, а просто с видом начальника, а вот теперь докажите, что я не предупреждал.
Конечно, очень мерзкий гад. Я видела этот фрагмент и видела, конечно, все мое сочувствие, вся моя поддержка хотя бы на словах людям, которые оказались в этой ситуации, еще вынуждены были слушать этого мерзкого гада, который действительно с чувством полной уверенности в себе говорит о том, что ну что вы ждете.
Да мерзкий гад, кажется, с людьми-то не встречался, он перед камерами походил, это вот с губернатором и, возможно, с мэром были встречи.
У него были встречи, то есть...
Я просто кадров оттуда не видел, вот, это вот он на камеру журналистке сказал с «России-24», хотя, может быть, он...
Слушай, ну, есть же и еще одна, теперь уже известная и знакомая многим фигура, и заметил ли кто-нибудь
Такер ответ... Карлсон?
Помимо Такера Карлсона, он просто на втором месте, я имею в виду Василия Казупицу.
А так ударение ставится? Я думал, Казупица. То есть есть Додо Пицца, есть Казупица.
Там есть еще один вариант, его фамилии.
Да, я слышал там, но я думал, что они просто ударение.
Я думаю, что на первый слог. Но я могу ошибаться, давай потом проверим.
Да, ну, как, мне нравится Казупица. Вот.
Мне нравится Казупица. Ну, в принципе, пусть будут оба варианта в ходу. Так вот, он же ответил, наконец, в тот же день, собственно, когда вышло расследование про его ребенка в Дубае.
А надо рассказать, а где расследование вышло?
Ну, конечно, на канале Навальный Лайф, и я сильно удивлюсь, если вы его еще не видели. Мне кажется, среди наших зрителей, честного слова, с Ильей Шипелиным таких нет. Если вы, кстати, уже видели, то можете и второй раз пересмотреть, лишним не будет. Она вышла в понедельник, и в тот же самый понедельник расчехлился Казупица или Казупица и сказал, что у него очень талантливый ребенок, который заслужил жить в Дубае, где вообще-то климат тоже, знаете ли, не мед.
Да, и там действительно вчера... Ты знаешь новости, да?
Да, я видела.
Вчера в Дубае произошел потоп.
Горшочек вот. С Орском, который оказался в Дубае.
Вот, то есть как будто Казупица наслала, значит, на Дубай, чтобы действительно показать, что богатые тоже прячут и плачут, да. Ну, это, на самом деле, к сыну-то претензий в данном случае у меня, по крайней мере, нет.
Вопрос
он там самостоятельный человек, просто похоже на то, что, да, он не смог бы сам успеть накопить деньги на квартиру, и это просто на него записана квартира мэра, вот, на сына. Вот, сам сын больше 10 лет, кажется, вообще живет за границей, но это тоже, как бы, хочу сказать, что у меня к нему претензий нет, претензии государству, которое все время лицемерно кричит о том, что, значит, мы укрепляем рубежи, мы вот это все для людей, но если наши дети куда-то уезжают, то они уже... Им это нормально, а те, кто там что-то вякает, это вы, сволочи, значит, предатели, гады, релоканты проклятые. Ну, а наши дети нет. Наши дети, они другие, вот, наши дети, они не предатели. Вот, поэтому к сыну Казупицы... Как бы, лично никаких претензий, но ситуация для мэра... Да, кстати говоря, то есть, что меня больше на самом деле бесит в этой ситуации, ну вот ролик, который Руслан Шавединов с Георгием Албуровым сделали, его посмотрели миллионы людей уже, кажется, да, то есть там в первый день было больше миллиона просмотров. А меня больше возмутила, конечно, даже не ситуация с квартирой, которая, видимо, мэра, которая записана на его сына в Дубае, а меня больше возмутило чтение его телеграм-канала накануне того, что случилось с дамбой, потому что у него буквально каждый день появлялись посты у мэра, Казупица или Казупица, значит, посты о том, что он проверил дамбу, все хорошо, ничего не... Возможно, подтопление, но это такие подтопления, которые происходят в связи с особенностями гидротехнического сооружения и проекта. Дамба имеется в виду. И у него последний такой пост о том, что все окей, все проверено, все нормально, было за 2 часа до того, как все, эвакуация. Вот. Это было в пятницу, вот уже сколько, 1,5 недели назад. И это чтение меня возмутило намного больше, чем там, если он сыну помог, значит, купить квартиру или, значит, записал ее, свою квартиру в Дубае на имя сына, ну вот... Как-то так.
Ну, слушай, меня на самом деле тоже больше возмутила его реакция. Ну и, безусловно, меня возмутило то, что меня по-прежнему возмущает последние много-много-много лет, что российские чиновники просто не умеют в коммуникацию, не умеют общаться в принципе с людьми, не умеют общаться со СМИ.
А как же Кадыров? Ладно, хорошо.
Поехали. Это отрицательный пример. Понимаешь, есть какая-то шкала, и если обычно чиновники общаются где-то на уровне ноль, то Кадыров уходит глубоко в минус. По крайней мере, используя, если мы имеем в виду те методы, которыми он пользуется. Вроде у Казупицы нет все-таки подземных тюрем, так что он уже как бы...
У него подводные.
Ну... Оттуда можно выплыть.
Стали на какой-то момент. Ну ладно, это все печально на самом деле. То есть меня куда больше пугает на самом деле, да, то есть умение общаться – это уже какие-то soft skills, когда ты пытаешься как-то успокоить людей, да, типа все нормально.
Но ложь – это то же самое? Это та же история?
Ну, бывает же ложь во спасении,
наверное. О, это не та,
Я смотрю много телевизора, я знаю много адептов такой теории. Ну, неважно, то есть, но мне бы просто хотелось, чтобы у них hard skills были, то есть, когда есть умение построить дамбу, чтобы потом не это, включать вот этот там умение увильнуть или сказать по делу, ну, короче говоря, да, но это скотское отношение к людям, так что довольно печально это все выглядит, да.
Слушай, ну я, конечно же, не могу игнорировать главную новость на канале Алексея Навального.
Так.
Это релиз сериала «Предатели». Вчера вышла первая серия. Угу. Это проект Марии Певчих. Мария и очень многие мои коллеги. Я, простите, не буду перечислять вас всех, но все, кто сейчас это слышит, видят и узнают потом. Вы сделали совершенно титаническую работу. Ну и, собственно, про сериал. Он довольно-таки долгожданный. Коллеги начали делать его еще в прошлом году. Угу. Он должен был выйти спустя 4 дня, как мы теперь знаем, после убийства Алексея, он должен был выйти 20 февраля. Случилось то, что случилось, и мы увидели первую серию спустя 2 месяца после убийства Алексея. Я точно знаю, что в этих наших интернетах, в соцсеточках, в Фейсбуке, в Твиттере, иногда и в эфирах, например, как сегодня утром у Александра Плющева, раздаются критические голоса в адрес Марии Певчих, и в основном от, скажем так, участников тех самых событий. И один из главных нарративов заключается в том, что нельзя критиковать или нельзя говорить о тех событиях, не будучи их участником.
Угу.
Ты как историк и как... Участник
уже
честно,
потому что...
честного слова,
да.
Который не может отвертеться от моего вопроса, встать и уйти, ты не можешь, правда.
Да. Программа все-таки переименуется в «Йоксель-моксель».
«Йоксель-моксель», да. Моя версия будет, правда, какая-нибудь другая. Как ты встретил этот сериал и эти разговоры?
Я его еще не посмотрел, но я читал обсуждение. Я вот вчера просто за «Маящих» записывал, и, значит... мои глаза были заняты тем, что кровоточили от того, что я просматривал и, соответственно, готовил для монтажа. Завтра выйдет, кстати, можете посмотреть. О, да, тут действительно об этом пишут. Короче говоря, что касается фильма «Марии Певчих», я еще не посмотрел. Посмотрел обсуждение. Это совершенно нормально, на самом деле, что люди, которые были сопричастны к каким-то событиям и... они считают, что у них высокий уровень экспертизы, ну, на уровне свидетелей абсолютно так и есть. Но, как говорил классик, большое видится на расстоянии. Поэтому в любом случае у них всегда будут претензии, и я боюсь, что у участников войны с Наполеоном 1812 года у них была бы претензия к Льву Николаевичу Толстому, который вообще даже не родился в это время, а написал самый известный роман о тех событиях, и по нему эту историю знают больше, чем даже по произведениям историков, да, что для художественных произведений тоже абсолютно нормальная ситуация. При этом и роман Льва Николаевича Толстого не является достоверной истиной, но здесь же вопрос всегда... как историков, типа обобщение. То есть, что мы считаем важным, что мы считаем второстепенным, как мы расставляем знаки. Ну, и по тем дискуссиям, которые я вижу, то есть, я во-первых, как бы на ворчание людей из того времени, как, ну, я считаю, нужно чуть спокойнее к этому относиться, вот, а не, это, значит, не пытаться сразу связать с тем, что вот у него там до сих пор такие-то интересы из 90-х. Вот, мне кажется, что здесь в любом случае вот этот принцип, что, ну, блин, я это видел своими глазами, а Мария Певчих, там, не знаю, в детский сад Зеленограда ходила, это вот у кого-то тоже видел такую формулировку, и это нормально, и то, что люди, которые тогда ходили в детский сад, они дают оценку тем событиям просто потому, что есть большое количество людей, которые очевидцами у тех событий не были или были в каком-то очень незрелом возрасте, и с ними, ну, нужно вести какую-то дискуссию, обсуждать эти события, ну и, конечно, смотреть на них несколько новым взглядом. Тут, мне кажется, такой важный момент из того, что вижу по обсуждениям, то есть, что важно, это попытка оценить те события чуть критичнее, чем они воспринимались тогда, потому что люди, оказавшиеся в России после 91 года, они многие вещи защищали тогда на уровне отношения к ним, там, репутации страны, да, просто исходя из того, что тому режиму противопоставляют, ну, как казалось, по крайней мере, да, противопоставляются коммунисты, и вот это прошлое, которое было с 17 по 91 год, и, ну, чудовищный эксперимент. И поэтому, просто исходя из того, что ты находишься вот в этом противостоянии, ты должен говорить, ну да, реформы в любом случае Гайдара правильно, и правильно они сделаны просто потому, что полутона исчезают, да, и не знаю в этом смысле, насколько точно сделан фильм у Марии, потому что это тоже такая вещь, которую сложно уложить в час времени хронометража, в три часа, если это три серии, ну или больше даже, да. Про это, правда, следует писать книги, в этом разбираться, и в этом смысле хорошая книжка была у Михаила Зыгоря, который в том числе подвел итог какой-то вот этим обсуждением, которые были в 96-м году вокруг вот этих тараканьев бегов, когда, которые были устроены тоже в качестве одной из тех вещей, которые уничтожали демократические институты ради сохранения власти конкретных людей. Просто конкретных людей. Мы представим, что вот либо они сохранят власть все, либо придут какие-то вот коммунисты опять и все заберут. Но в итоге, и к чему, видимо, я так думаю, сериал придет, я бы, по крайней мере, так это выстроил, да, конечно же, власть Путина, она рождалась из того, что теми возможностями, которые появились в 91 году, люди инициативные, люди, которые занимались тогда большим бизнесом, занимались политикой, они распорядились не совсем правильно, эгоистично, что, с одной стороны, нормально для капиталистической системы как раз, да, но, тем не менее, сам Путин, он является, конечно, плоть от плоти человеком из 90-х, да, то есть бывшим коммунистом, КГБшником, который тогда служил одному режиму, попал в следующую струю и в этой конъюнктуре стал работать по-новому, и который, когда захватил власть в стране, он успешно отмежевался от 90-х, хотя он, конечно же, сам является красным пиджаком из того времени, и есть даже фотографии прекрасные его в красном пиджаке, и, там, не знаю, вице-мэр все-таки бандитской столицы России, он пытается изобразить себя каким-то патриотом, который тогда где-то был в оппозиции, и да, мне кажется, что вот этот политтехнологический миф, который Путину и телевидению удачно удалось создать, потому что был термин такой лихие 90-е, а кто его придумал? Его придумал Кулистиков, который, это был гендиректор на НТВ долгое время, который в 90-е вообще на Радио Свобода работал, да, на американскую телерадиокорпорацию. Ну, когда он пришел на НТВ, для него это уже лихие 90-е. Это время сложное, это время противоречивое, и я думаю, из-за того, что сейчас нет вот этого противостояния или мнимого, или действительного, что значит, сейчас Зюганов придет к власти, и начнутся эти чекистские расстрелы и так далее, мне кажется, можно по-другому взглянуть на эти события, потому что я не знаю, насколько тоже это была политтехнологическая конструкция, или это правда, да, то есть, либо мы сохраним власть Ельцину и сохранится, там, не знаю, частная собственность, свободный рынок, возможность уезжать за границу, или, значит, сейчас выиграет Зюганов, и все. Вот, мне кажется, что это тоже была некая разводка, но, тем не менее, многие люди, которые сейчас участвуют в этом споре, они сами в нее поверили, да, и те, кто агитировал в 96-м году за Ельцина и, значит, участвовал в этой очень странной избирательной кампании, когда, несмотря ни на что, мы, ломая через колено избирательную систему и вопросы какие-то репутационные, ну, мы, значит, приведем выборы к таким результатам, которые нам нужны. На самом деле не вам нужны, а нужны людям, которые вам объяснили, что у вас другой альтернативы нет. Вот, поэтому, мне кажется, сама по себе дискуссия важная, хорошая, а вот фильм «Марии» я еще посмотрю и оценю, насколько, там я слово тоже видел, что это агитка, но агитка, сделанная по-умному. Вот, я посмотрю, потому что любой журналистский труд, и даже на самом деле труд историка, это часто некоторая спекуляция, да, то есть ты сам решаешь, в конце концов, что важно потом для читателя, что нет, ты лопатишь, не знаю, сотни тысяч страниц документов, но, в конце концов, это ты, как бы, ты производишь эту манипуляцию. Она может быть сделана по каким-то канонам, которые существуют в науке, или согласно твоему представлению и сообразуясь с совестью твоей, но, тем не менее, это тоже как бы ты сам решаешь, как сфокусировать этот взгляд. Вот я посмотрю еще, как этот взгляд сфокусирован у Марии, насколько я с ним соглашусь, потому что я, конечно, тоже много там читаю, думаю про 90-е годы и, не знаю, про людей, которые вышли из той эпохи, да, то есть у меня есть приятель, который все время про Кириенко спрашивает, ну как вот он такой, да, вот он же был с соратником Бориса Немцова, вот он такой человек демократический взгляд, и он просто сейчас строит, он даже не архитектор, а он просто прораб на этой стройке и цензуры, и репрессии, которые существуют в России. Да, но как вот он мог стать? А вот так он мог стать, потому что он всегда был конъюнктурщиком, потому что он был там, чуть ли не самым молодым, ладно, может, не самым был, короче, он был в конце 80-х, когда был Советский Союз, он был главой комсомола, значит, города Горького, это Нижний Новгород нынче. Потом, соответственно, начались демократические времена, и он стал демократом. Когда начались путинские времена, он стал путинистом. И большинство людей, да, они мимикрируют, исходя из того, какая атмосфера вокруг, да, и кого-то из них можно назвать лицемерами продажными и так далее, но мне кажется, это следует понимать вообще про человеческую природу, потому что героев или безумцев, которые противостоят стихии, да, и пытаются ее изменить, да, то есть изменить каким-то образом климат, несмотря на то, что они простые люди, их очень немного. Большинство просто вот вместе с движением ветра, как флюгер, поворачивается, и те, кто имел большие возможности, я думаю, с них имеет смысл спрашивать, а большинство все равно простые люди, которые просто всегда являются конформистами, и это жизнь.
Ну, а прямо сейчас я спрошу с тебя, точнее, задам тебе платный вопрос от нашей зрительницы под ником Маманя. Зачем Илья такой прекрасный?
Для вас.
И в чем секрет вашего успешного успеха, надо было добавить.
Для вас, Маманя, ставьте, пожалуйста, лайки, присылайте донаты популярной политики на Patreon, если у вас есть возможность. И меня прекрасного для вас будет больше. Вот в Патреоне зомбоящика у нас есть чат. Мы там обмениваемся мемами. Чаще всего это картинки. Так что вот если у вас есть такая возможность и желание, вот и.
Подожди, ты должен был рекламировать честное слово.
Кому это я должен был?
Корпорации.
Это твоя роль уже. У нас здесь разные ипостаси. Но тем не менее, я тебя поддерживаю в том, что. Что нужно делать?
Рекламировать, честное слово.
Так.
Подписываться на Patreon. В смысле, становиться патроном.
И какие плюшки за это будут? Короче, подписывайтесь на зомбоящик. Спасибо, что...
Нет, будут плюшечки, будут плюшечки, конечно. Вы увидите свое имя в бегущей строке, которое бежит каждый раз в каждом эфире. Еще большое человеческое спасибо. Вот, знаете...
И что ты намекаешь? Строка бежит, и мы сейчас побежим уже, да?
Скоро. Если бы вы были патроном репортажа, я бы вам позвонила. Или Дима Низовцев бы вам позвонил, или Александр Макашенец.
А мне Низовцев больше не звонит, все.
А ты потому что не патрон репортажей.
Не патрон, да.
Понимаешь?
Да.
Вот в чем дело. Так что подписывайся на Patreon репортажей, и Низовцев позвонит тебе. А еще, пожалуйста, на Patreon честного слова, и тогда твое имя появится в бегущей строке. А можем мы показать бегущую строку? У нас есть такая классная, я знаю, она бежит регулярно, просто титры наши уберем. Зачем на них смотреть?
Да, лучше посмотреть просто на Ирину, да. И так же все понятно, да.
На Ирину и на прекрасного Илью. Вот, смотри, бегущая строка.
Адыгея против войны.
Посмотри, какие прекрасные никнеймы.
Сергей Б, Анна Лернер, ВМ, Алексей все видит, Стас, Кирилл Папанов. Вот, видите, мы зачитываем все в кадре.
Вот ради этого стоит подписываться на Patreon честного
слова. Спасибо вам.
Да. И вот Илья скажет вам спасибо. Я тоже, кстати, скажу. Да. Спасибо большое. За эфир спасибо. Спасибо, что пришел. Досмотришь сериал, приходи, обсудим.
Посмотрю. Да, хорошо. Спасибо, до свидания.
Всем счастливо, пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.